Говорит Радио Свобода. Европейский суд по правам человека посчитал приемлемой жалобу на российское государство, поданную родственниками жертв трагедии в Беслане. Российским налогоплательщикам придется расплачиваться за провалы в политике государственного концерна «Газпром». США и Куба в рамках нормализации двусторонних отношений обменяются посольствами. Здравствуйте. Эти и очень многие другие темы в итоговом выпуске программы «Время свободы» за четверг, 2 июля. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, Европейский суд по правам человека признал сегодня допустимой для рассмотрения большую часть жалоб пострадавших в результате захвата террористами школы в Беслане в сентябре 2004 года. Мотивированное постановление по этим делам, как сообщается в пресс-релизе суда, будет объявлено позднее. Решение вынесено по 7 жалобам, объединившим обращение 447 россиян. В ходе рассмотрения суд исключил из числа заявителей 4 человек и признал неприемлемыми претензии еще 51 пострадавшего. 1 сентября 2004 года произошла одна из самых страшных трагедий в современной России. В городе Беслан в республике Северная Осетия боевики захватили в заложники более 1200 учеников и учителей школы номер 1. В результате этого нападения и последовавшего затем штурма погибли 334 человека, 186 из них дети. Более 800 получили ранения. Ответственность за теракт взял тогда на себя один из лидеров чеченских боевиков Шамиль Басаев. Пострадавшие в результате теракта и родственники погибших заложников считают, что объективного расследования тех трагических событий так и не произошло. Обстоятельства гибели большого числа людей, ставшие известными во время суда над единственным оставшимся в живых террористом Нурпашой Кулаевым, по мнению потерпевших, свидетельствуют об ошибочных и, возможно, преступных действиях должностных лиц. В 2007 году, вскоре после принятия Государственной Думы и постановление об амнистии в отношении лиц, совершивших преступления в период проведения контртеррористических операций в Южном федеральном округе, было прекращено дело в отношении руководства правобережного РОВД Беслана. Милиционеров обвиняли в преступной халатности, следствием которой стал беспрепятственный захват школы террористами. В халатности обвиняли и руководителей Молгобекского РОВД Ингушетии, которые, по мнению следствия, не предприняли должных мер для выявления лагеря террористов, захвативших школу. В 2007 году милиционеры были оправданы. Спустя 5 лет после этих событий, в апреле 2012 года, Европейский суд по правам человека коммуницировал 7 жалоб о нарушении России права на жизнь и права на эффективные средства защиты в связи с действиями и бездействием властей до, во время и после захвата заложников в школе номер 1 Беслана 1 сентября 2004 года. Это дело, объединившее обращение 447 заявителей, получило условное название «Тагаева и другие против России» и 6 других жалоб. О сути обращений в Европейский суд по правам человека и надеждах, которые возлагают на решение страсбургских судей заявители, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой рассказал член комитета матери Беслана Теймураз Черджемов.
Какие конкретно претензии к российским властям поступили от ваших доверителей?
Обращение в Европейский суд по существу не отличается от нашей позиции, которую мы придерживались еще и в процессе над Кулаевым. Мы считаем, что государство, лице органов МВД, в основном правоохранительных органов, местной власти, президентская, исполнительная власть, не обеспечили выполнение своего конституционного долга по охране жизни людей. Мы считаем, что судебный процесс по Кулаеву и органы предварительного расследования не пытались и сегодня даже не пытаются выяснить причины, в силу которых вот этим извергам удалось реализовать свои планы. То есть они не выяснили обстоятельства, которые способствовали совершению преступления. Как стало возможным, что эта банда беспрепятственно проехала в Осетию? Был ли этот акт совершенно неожиданным, скажем, как тот же теракт на Дубровке? Вот эти все вопросы мы ставили. Все ли сделали наш штаб по освобождению заложников? Все ли то, что сделано было, было оправдано и обеспечивало спасение заложников или нет? Дело в том, что задолго до теракта из центральных правоохранительных органов России, в том числе из МВД России, из ФСБ России, поступало много предупреждений в адрес местной власти о том, что осложняется обстановка на Северном Кавказе, в том, что активизируют террористические всякие группировки и течения и тому подобное. То есть речь шла об общих предупреждениях. Но потом в августе месяце шли конкретные предупреждения, и не предупреждения, а указания органам МВД. Усильте охрану общественных мест, предприятий, школ. Ну, буквально расписаны эти были указания, их надо было только выполнять. Вплоть до того указания это были, что сюда сообщили и предупредили, что ожидается совершение теракта по Буденновскому варианту с захватом заложников. Несмотря на все эти предупреждения, местные власти, МВД, ФСБ, антитеррористическая комиссия, которую возглавлял Засохов, совершенно ничего не сделали, а сделать могли, и для этого были и силы, и средства. Теракт, мы считаем, он не был неожиданным. Там десятки телетайпграмм, повторяюсь, телефонограмм с указанием принять меры к предотвращению теракта и так дальше. Это первое. Второе, во время самого теракта, вот так называемый штаб по спасению заложников, представлял свою очень такую неорганизованную контору, мы считаем, которая ничего не сделала для спасения заложников. Она наблюдала за развитием ситуации, которую вели террористы. Обманывали людей, сколько заложников было. Этот обман потом они сопровождали разными объяснениями, полуумными, умными, неуместными, мы считаем, совершенно. Они обманывали людей, население, в том, что террористы вроде не выходят на связь, а мы указываем в своем обращении к суду, что террористы сами требовали встречи, сами шли на переговоры, а наши отказывались от этих переговоров. Мы считаем просто диким бездельем, что ли, тот факт, что пожарники выехали на место пожара, когда зал начал гореть, спустя 2 часа 40 минут, где это видано. И когда мы выяснили, почему это не было сделано, нам говорят, да ФСБ не дало указаний. Вот мы и возмущаемся в Европейский суд. Это с каких пор пожарникам нужны чьи-то разрешения, кроме самого факта пожара? Мы считаем совершенно неуместным применение властью танков, огнеметов, гранатометов и утверждаем, что они опасны были и для самих заложников. Вот эти все обстоятельства и легли в основу нашего обращения в этот суд.
Когда Европейский суд по правам человека уже коммуницировал эту жалобу и направил ряд вопросов российским властям, вы, конечно же, читали те ответы, которые давали российские власти на все поставленные перед ними вопросы.
Читал, да.
Удовлетворены ли вы были тем, как Россия оправдывала свое поведение перед Европейским судом?
Да нет, конечно. Мы считаем, что вот ответы на вопросы Европейского суда представляют собой попытку уйти от тех важных вопросов и дать какие-то демагогические ответы. Вот и все.
Например?
Власти принимали меры или принятые меры соответствуют нормативам каким-то. Они провели так называемую ситуационную экспертизу, которая установила, что действия властей были в рамках какого-то законодательства, там административного или кого-то. Вот подобного рода ответы они дают, что действовали, все сделали, что могли, и делали все, что положено. Но нормальный, я извиняюсь, кого-то, может быть, обижу, нормальный юрист знает, что ситуационная экспертиза – это по существу правовая экспертиза. Это экспертиза по вопросам, на которые должен отвечать следователь и суд, а не какие-то люди. Там железнодорожники у них в составе экспертизы, какие-то чиновников полно, никому неизвестные. Люди отвечают на столь важные вопросы вот по такому громкому преступлению. Их никто не знает, и они, по сути, и не юристы, и не специалисты. И сама эта экспертиза была совершенно ненужной, лишней. Я считаю, что попытка возложить на плечи неизвестных людей ответственность по вопросам, которые стоят перед расследованием.
Тимур Асбицевич, тем не менее, ведь известно, что власти предпринимали попытки привлечь к ответственности, ну, хотя бы представителей правоохранительных органов. Два процесса было в 2007 году. Одних амнистировали, других оправдали.
Вы знаете, там ничего законного не было. Это профанация была, привлечение к ответственности людей. Они стрелочников нашли в районном отделе милиции и всю ответственность возложили на них. Это что такое? Какую ответственность может нести начальник районного отдела милиции за то, что происходило после захвата школы, где руководили генералы ФСБ, генералы МВД? Что могли сделать начальник районного отдела милиции, повторяю, после захвата заложников? Может быть, они в чем-то виноваты, допустив этот захват? Но, насколько мне известно, и по материалам дела просматривается, несравнимо большая ответственность лежит на тех, в чей адрес из центра шли предупреждения, требования, указания, и которые эти указания не выполняли. Я даже могу вам напомнить такую деталь. Вот когда эти потоком пошли эти указания о необходимости принятия антитеррористических мер на возможную вылазку, то 23 августа состоялось заседание антитеррористической комиссии. Это за 8 дней до теракта. Я уже вам буду цитировать местную газету «Орган президента», где было написано, что осложнилась обстановка антитеррористическая, что есть реальная угроза, и мы принимаем все возможные меры. И начинают перечислять, что штаб разработал специальный план противодействия террористам. Этот план предусматривает совместные мероприятия с министерств, целых ведомств и так далее. Знаете, как они умеют это расписывать. Что в штат МВД принято 125 специалистов по антитеррору. Что приняты меры к охране школ и других мест массового скопления людей. Все так красиво. А когда в суде я заявил ходатайство, истребуйте-ка вот эти документы, эти планы, поименные, говорю, список дайте нам этих специалистов. Нам ответили в суде, на имя уже суда, прислали какую-то бумажку, говорят, никаких документов, которые бы свидетельствовали о достоверности этой публикации, нет. Все это было ложью, очковтирательством. Наша власть, плюс Яковлев был, полномочный представитель президента на юге России. Вот он был на этом совещании. Народ обманывали. И вот так подставили всех.
Чего вы ждете от постановления
его? Мы ждем от постановления признания факта того, что власть российская в лице правоохранительных органов Северной Осетии виновна в том, что этот акт имел место. И она не приняла всех возможных мер к тому, чтобы предотвратить акт, а потом минимизировать последствия этого акта и спасти побольше людей.
А какими должны быть последствия в этом случае?
Сегодня же ведется расследование, и в процессе этого расследования они погнали телегу впереди лошади. Уже в самом начале расследования органы прокуратуры России, ну да, тогда же прокуратура вела, а не Следственный комитет. Сегодня Следственный комитет. Они пришли к выводу, что никто из чиновников, никакая ветвь власти, никаких ошибок не допустила, и она ни в чем не виновата. Вот если Европейский суд согласится с нами, мы вновь будем заявлять ходатайство по делу. А вот Европейский суд считает, что власти виновны. И, пожалуйста, разберитесь вот с этими фактами многими и обстоятельствами, на которые мы ссылаемся.
Это был член комитета матери Беслана Теймураз Черджемов. Вопросы ему задавала корреспондент Радио Свобода в Москве Марьяна Тарачешникова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня четверг, 2 июля. У микрофона Андрей Шароградский. Концерн «Газпром» вновь потерял украинский газовый рынок. С начала июля Киев, не согласившийся с объявленной Москвой ценой на топливо, сам отказался от поставок российского газа. Однако очередной всплеск конфликта между странами вряд ли сейчас можно считать основной энергетической проблемой России. Крупные экспортные проекты «Газпрома» в большинстве своем являются политически мотивированными и экономически неоправданными, а новые объявленные строительства, скорее всего, не будут завершены. Отвечать же за провалы контролируемой государством компании придется российским налогоплательщикам. Тему продолжает экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Компания «Нафтогаз Украина» с начала июля временно отказалась от закупок российского топлива из-за несогласованности их условий на третий квартал года. По оценке «Газпрома», в период с июля по сентябрь ожидаемая стоимость топлива, без учета скидки для Украины, должна была составить до $290 за 1000 кубометров. Поэтому Киев вполне мог рассчитывать на его закупку по цене около $200. Однако Москва решила иначе. 29 июня премьер Дмитрий Медведев заявил, что с учетом падения общемировых цен на нефть, которым привязаны цены на газ, стоимость топлива для Украины останется на уровне второго квартала – $247. Российский министр энергетики Александр Новак добавил, что нет необходимости предоставлять «Нафтогазу Украины» скидку в размере более $40 на 1000 кубометров, так как такая цена будет ниже рыночной. Партнер и аналитик консалтинговой компании «РусЭнерджи» Михаил Крутихин считает требования России вполне экономически оправданными, но верит, что Украина сейчас может прожить и без российского газа.
С российской точки зрения, я думаю, что подход правильный, поскольку скидка уже на ту цену, которая получается по контракту, это совершенно будет сумасшедшая скидка. Цена, вот назначенная уже по контракту, она примерно такая, какая существует сейчас на распределительных торговых площадках по всей Европе, особенно в Центральной Европе. И ее можно считать справедливой. Что касается Украины, они хотели бы цену меньшую и предпочитают несколько поторговаться за меньшую цену.
Варианты у них есть? Вообще, они смогут третий квартал продержаться?
Варианты торговли, конечно, существуют, если бы это было две компании, «Нафтогаз Украины» и «Газпром». Но когда вступают в дело политики, правительства, тут уже труднее сказать, кто о чем договорится. Украина, в принципе, третий квартал может спокойно продержаться. Тут нет отопительного сезона. И даже получая газ исключительно свой собственный и закупая его в Европе у трейдерских газовых компаний, она может даже не только удовлетворить свои внутренние потребности третьего квартала, но и часть газа отправить в подземные газохранилища свои, чтобы обезопасить себя на пиковый сезон зимой.
В последнее время «Газпром» удивил многих некоторыми своими заявлениями. В частности, на Питерском экономическом форуме вдруг возникла тема «Северного потока-2». И даже вроде как предварительно стороны договорились. На ваш взгляд, насколько реален этот проект, исходя хотя бы из нынешней загрузки «Северного потока-1»?
Проект этот, конечно, имеет чисто пропагандистскую направленность, и для Европы, для Германии, куда он нацелен, это совершенно ненужный проект. Даже те две нитки Северного потока, которые уже сейчас существуют, они не загружены полностью. Там загрузка этой трассы примерно 65% в среднем идет. И не потому, что один из принимающих газопроводов ОПАЛ не работает в полную силу, а просто потому, что там нет спроса. Британия фактически отказалась участвовать в получении газа по новым трубам. Франция, Бельгия, Германия этого достаточно. Они недвусмысленно объявили, что они не хотят новый газ. На уровне компаний был подписан меморандум. Ни соглашение, ни контракт, ни создание совместного предприятия. Несколько компаний выразили согласие с идеей строительства новых труб. Но происходит это совсем по другой причине. Газ тут вообще ни при чем. То есть по финансовому соглашению «Газпрома» с такими участниками таких консорциумов, будь то «Южный поток», «Северный поток», иностранные партнеры гарантированно получают компенсацию своих финансовых вложений в этот проект, плюс очень солидную прибыль. По одной простой причине, независимо от физических объемов газа, которые транспортируются, эти компании получают тарифы за емкость трубы, а не за газ. То есть это очень выгодно. Можно помочь «Газпрому» построить трубу и потом как бы стричь купоны с этого дела, не обращая внимания на то, есть там газ или нет газ.
А что «Газпром» получит в результате?
А «Газпром» получит, во-первых, убытки, он должен будет платить вот эти тарифы за газ, который он не транспортирует. Но есть группа лиц в «Газпроме», которые получают значительную прибыль. В этом консорциуме, как в «Южном потоке», в «Северном потоке», есть и «Газпром», то есть компания совместная. Там в ней 51% принадлежит «Газпромовской дочке», зарегистрированной в Швейцарии. И вот эта «Газпромовская дочка» получает вот эти деньги ни за что, ни за транспортировку газа, их на швейцарских счетах, а куда потом эти деньги уходят, ну, вероятно, какие-то группы заинтересованных лиц в «Газпроме» об этом хорошо осведомлены. Но других выгодополучателей от такого проекта я не вижу.
Перейдем теперь к «Турецкому потоку», проекту, который по планам «Газпрома» должен заменить несостоявшийся «Южный поток». На форуме опять же возникла Греция, которая предварительно договорилась с Россией о продлении турецкого потока по территории своей страны. Но, насколько я знаю, даже с Турцией по этому газопроводу еще окончательно не договорились.
С Грецией действительно подписан такой меморандум. Но для того, чтобы газ достиг Греции, нужно, чтобы он прошел через турецкую территорию. А там сейчас состояние дела таково, что турки только-только выдали разрешение на инженерные исследования по последнему участку трассы. Нет никакого разрешения на выход на берег, поскольку «Газпром» об этом до сих пор даже и не попросил. И главное, нет никакого представления о том, кто вот этим турецким участком будет командовать, кому он будет принадлежать и кто будет хозяином так называемого будущего распределительного хаба газового на турецкой территории. И турков очень беспокоит намерение «Газпрома» построить распределительный хаб в Греции. Они говорят, а мы тут какую роль будем играть? Никто никакие трубы пока не прокладывает, только надувают щеки и заявляют, что вот скоро-скоро Европа все получит, только мы тут с турками договоримся, с греками договоримся, а европейцы обязательно построят свои трубы к этим греческим, турецким распределительным хабам, которые еще не существуют. То есть это пар уходит в свисток.
Прошло уже достаточно много времени со дня переориентации «Газпрома» с южного на турецкий поток. Но европейцы, похоже, так и не высказали никакого желания или даже заинтересованности в строительстве своих трубопроводов от хабов Греции или в Турции. У вас есть понимание европейских настроений?
Нет, конечно, никто не шевелится в этом плане, потому что, во-первых, в Европе сокращается потребление газа, и в первую очередь за счет получения газа из России. И вот такое поведение «Газпрома» настраивает европейцев на единственный мат. Как можно скорее постараться избавиться от зависимости от «Газпрома». То есть понастроить себе новых терминалов по приему сжиженного газа, хотя и уже существующих достаточно. Но главное построить трубы интерконнекторы между газовыми системами всех государств-членов Евросоюза, чтобы можно было перебрасывать газ с запада на восток, если «Газпром» вдруг опять закапризничает и не захочет прокачивать газ по какому-то маршруту, как уже несколько раз было. И тогда уже можно спокойно договариваться с «Газпромом», если газ «Газпрома» будет дешевле, то европейцы будут его покупать, имея за спиной подушку безопасности в виде альтернативных источников газа.
То есть Россия всем фактически навязывает свой газ, пытается ставить при этом какие-то условия, но в итоге все плохо. А что с «Газпромом» будет в дальнейшем при таком раскладе?
Ну, когда мы видим, что Путин держит, ну, абсолютно некомпетентного, лживого и неумелого руководителя на «Газпроме», терпя его колоссальные, ни с чем не сравнимые оклады и заработки, ну, я думаю, что и дальше все это будет продолжаться, и «Газпром» будет паразитировать на нас, на налогоплательщиках и на федеральном бюджете, как паразитировал до сих пор.
Это был партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Четверг, 2 июля. Соединенные Штаты и Куба объявили, что делают еще один важный шаг в сторону восстановления полномасштабных дипломатических отношений, разорванных еще в 1961 году. Через несколько недель страны откроют посольства в столицах друг друга. Смена курса в отношении Кубы, несмотря на энтузиазм исполнительной власти, не имеет единодушной поддержки ни в политическом истеблишменте, ни в экспертном сообществе Вашингтона. Тона. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов.
Барак Обама вышел к журналистам, собравшимся у парадного входа в Белый дом, и зачитал короткое заявление по поводу открытия посольств. Главную свою мысль президент облек в термины почти что научные. «Пришло время проверить альтернативную гипотезу», — сказал он, что отказ от конфронтации в отношениях с идеологическим соперником есть оптимальный способ побудить его реформироваться и стать ответственным игроком на международной арене.
Порой мы становимся жертвами стереотипов и инерционности мышления. 54 года назад, когда Америка закрыла свое посольство в Гаване, никто не предполагал, что разрыв продлится столь долго. Я не хочу преуменьшать разногласия между нами, но политика, ориентированная на экономическую и политическую блокаду Кубы, явно не принесла желаемого результата. Надо пробовать новые подходы. Восстанавливая дипломатические контакты, мы расширяем возможности влияния на кубинский народ, на социально-экономическое развитие Кубы, чего мы были лишены, пока к неудовольствию наших соседей в Латинской Америке держали Кубу в изоляции. Нынешний шаг есть еще один весомый довод в пользу того, что не следует быть рабом прошлого.
Теодор Пикон, ведущий сотрудник Института Брукингса, главного мозгового центра Демократической партии, целиком солидаризуется с кубинской политикой администрации.
Запуски диалога с Кубой я вижу одни плюсы. Администрация Обамы своим смелым маневром устранила серьезный источник раздражения в отношениях США и Латинской Америки, которая давно настаивала на снятии дипломатической и экономической блокады с острова. Увеличивается американский туризм на Кубу. Нашим бизнесменам не надо более опасаться привлечения к суду за попытки наладить деловое сотрудничество с южным соседом через посредство третьих стран, поскольку теперь Гавана официально выведена из списка спонсоров международного терроризма. Но прямые деловые связи с Кубой и ее 11 миллионами потенциальных потребителей американских товаров и услуг по-прежнему тормозит действующее эмбарго, которое может отменить только Конгресс.
Со времени победы США в американо-испанской войне 1898 года, приведшей к тому, что Куба попала в сферу влияния Вашингтона, все администрации, демократические и республиканские, ревниво следили за тем, чтобы южный сосед не сходил с заданной орбиты. Поэтому Соединенные Штаты столь болезненно отнеслись к потере Кубы в 1961 году и ее превращению в сателлита СССР, ибо тот, кто контролирует Кубу, в состоянии активно воздействовать в случае кризиса или войны на движение американских кораблей в Европу через Атлантику или, наоборот, на их перемещение через Панамский канал в направлении Азии. Геостратегические соображения с окончанием холодной войны стали менее актуальными, но геополитика, как ни странно, фигурирует не столько в аргументации сторонников детанта с Кубой, сколько в рассуждениях критиков Обамы. Именно они обращают внимание на идейную и политическую близость Гаваны к антиамериканским силам в Латинской Америке, Венесуэле, Эквадору, Боливии, а также к Ирану и альянсу России-Китай, из чего делают вывод, что Куба вполне может вернуться к прежней своей роли в нарождающейся холодной войне 2.0. Об этом, в частности, говорил в интервью «Радио Свобода» заместитель государственного секретаря в администрации Буша-младшего и бывший постпред США в Организации американских государств Роджер Норьега.
Вся эта эпопея с открытием посольств есть в большой мере пиар. Замечательный информационный повод для президента напомнить согражданам о том, что они не должны быть рабами прошлого. Согласен. Но нам, по крайней мере, следует придерживаться истинной, а не вымышленной картины прошлого. Обама утверждает, что США закрыли свое посольство в Гаване. Это неверно. Нас оттуда выдворили. Президент вскользь упомянул без всякой конкретики о разногласиях с Кубой, ничего не сказав о том, какой большой урон причинила нам Куба после 1962 года сама по себе и в тандеме с Советским Союзом. Я уверен, что американские бизнесмены быстро разочаруются в деловых перспективах на Кубе, как только вплотную столкнутся с засилием экономики острова спецслужб и военных. И уже не приходится говорить, какое разочарование ждет гражданское общество в стране, если Вашингтон уступит требованиям братьев Кастро и прекратит радио и телевещание на Кубу или приостановит поддержку диссидентов посредством реальных дипломатических и экономических мер, а не только на словах.
По мнению нашего собеседника, Обама не добился никаких уступок от Гаваны в обмен на безотзывный отказ от политики прессинга, которую на протяжении более чем полувека проводили 10 американских администраций. Хотя, объективно, Куба заинтересована в детанте намного больше, чем Вашингтон, особенно сейчас, в период смены власти, являющейся ахиллесовой пятой тоталитарных режимов, включая кубинский. В такой момент гарантировать благорасположение еще вчера враждебно настроенной сверхдержавы, от которой тебя отделяет всего 90 морских миль, дорогого стоит.
Я не вижу вообще никаких уступок со стороны Кубы. Освобождение из тюрем горстки заключенных, обвиненных в шпионаже в пользу США, или диссидентов ничего не значит. Эти шаги могут быть легко обращены вспять, как и меры частичной либерализации выезда из страны. Под уступками я имею в виду сущностные реформы механизма принятия решений в области политики или экономики, на которых мы вполне могли настаивать. Или обещание, пусть только формальное, но гласное, придерживаться нейтралитета во внешней политике. Прекращение давления на Кубу, которое имело целью заставить ее разделить судьбу коммунистического режима СССР и его колоний в Восточной Европе, есть неприкрытая идеологическая капитуляция Америки. Мы даже не смогли добиться отмены требований Кубы, чтобы в будущем, как и сейчас, все разъезды американских дипломатов по стране визировались не позднее, чем за 24 часа до назначенной даты поездки. Насколько я знаю, нет даже никаких подвижек в вопросе экстрадиции на родину уголовных преступников, американцев, нашедших приют на острове. Наивно надеяться, что посредством так называемого конструктивного сотрудничества мы добьемся большего от тоталитарного кубинского режима, чем посредством его прессования. Конструктивное сотрудничество хорошо только тогда, когда партнер готов к реформам, признаков чего я у Гаваны не наблюдаю. Теперь же мы фактически согласились с тем, что режим легитимен и что критиковать его по-настоящему мы отныне не будем.
Если, как вы утверждаете, сегодня отсутствуют объективные факторы, обуславливающие детан с Кубой, то смену курса администрации Обамы остается объяснять только причинами субъективного свойства.
Да, главное из которых – неумное желание левого крыла демократической партии, которую представляет Обама, отмежеваться от идеологической конфронтации с антиамериканскими режимами, в частности кубинским, возложив основную вину за конфронтацию именно на американскую политику. Отсюда звучащая рефреном тема в заявлениях президента, что Соединенным Штатам необходимо освободиться от якобы отживших стереотипов мышления. Мы закроем тюрьму на Гуантанамо, ликвидируем там базу ВМС, и при этом ни единого намека на замшелое сознание самих кубинских руководителей или их репрессии в отношении собственного народа, которых в последние 2 года, несмотря на переговоры Вашингтона и Гаваны, было предостаточно. Многие задаются вопросом, почему Обама добился прорыва в отношениях с Кубой, которого не смогли добиться его многочисленные предшественники? Ответ прост. И они могли бы в этом преуспеть, если бы отбросили большинство требований к Кубе, которые десятилетия назад подавляющим большинством голосов утвердил Конгресс. И этот консенсус в Конгрессе по-прежнему незыблем. И поэтому ни верхняя, ни нижняя палата ни за что не проголосуют за отмену эмбарго на торговлю с Кубой или за предоставление средств на модернизацию нашего посольства. Все страны западного полушария способны удовлетворить одно или более из упомянутых требований, за исключением Кубы. Однако сущностные достижения, по-моему, для Обамы в оставшийся ему президентский срок менее важны, чем символические, чем перспектива приехать в Гавану в качестве великого миротворца, пожать руку Фиделю Кастро и сняться вместе с ним в протокольной фотосъемке.
Рассказывал Евгений Аронов. Время свободы, итоговый выпуск. В Армении уже почти 2 недели длятся протесты против подорожания электроэнергии, которую поставляет в страну дочерняя компания российского монополиста РАО ЕС. Несмотря на уступки властей, обещающих покрыть разницу между старой и новой ценой за счет собственных средств, ежедневно в Ереване на проспект маршала Баграмяна в центре города выходит от 500 до нескольких тысяч человек. Они требуют отмены решения о подорожании электричества. Проспект, на котором расположены парламент Армении и резиденция президента, закрыт для движения машин, демонстрантов от полиции отделяет баррикады из мусорных баков. Она была сооружена после попытки силового разгона акции 23 июня. Можно ли говорить об этой акции в более широком политическом контексте, несмотря на то, что сами протестующие называют свои требования сугубо экономическими? Связан ли протест в Ереване с давлением России на власти Армении и почему отказ от подписания договора об ассоциации с Евросоюзом не вызвал в этой постсоветской стране таких же протестов, как на Украине? На вопросы специального корреспондента «Радио Свобода» в Ереване Марка Крутова отвечает директор Армянского центра политических и международных исследований, политолог Агаси Янакян.
Это общий протест, это протест против ухудшения качества жизни, это протест против несправедливости, да, которая здесь царит. В принципе, протестующие не говорят об этом, да, но на самом деле это чисто политический протест. То есть, если они говорят, что это не политический, да, наверное, они больше имеют в виду то, что это не партия, там нету партии, но это не значит, что процесс не политический. Просто они боятся ассоциироваться с какой-нибудь, с какой-то из партий, существующих в Армении, чтобы, ну, не загубить этот процесс с самого начала. Плюс они не хотят смотреть на внешнеполитическую составляющую этого, которая обязательная, 100%, потому что цены же подорожали из-за мисменеджмента российской государственной компании РАО ЕС, да? И они говорят А, не хотят говорить Б. Российская коррупционная система здесь просто сработала против граждан
нормой. Да, глава этой компании, он россиянин, но другие менеджеры, которых тоже обвиняют в коррупции, они граждане Америки.
Да, но компания сама российская государственная компания.
То есть, в принципе, все это можно, обо всем это можно говорить в контексте сопротивления, что ли, некому российскому влиянию?
Можно говорить, но не говорят. Я думаю, боятся, плюс там достаточно разношерстная масса, среди которых есть, ну, те, которые не хотят ассоциироваться с противниками России, и вот, чтобы держать их вместе, они тоже не высказывают из-за своего мнения. Все армянские партии, это уникальный случай, все армянские партии, и проправительственные, и оппозиционные, все они были пророссийские. А Армения не может подтвердить свое право не поднимать цены на электричество, да? Фактически здесь наш президент Армении, оно оказался в тупиковой ситуации, потому что очевидно, что здесь цены можно не поднимать, но Москва требует этого. Я не говорю про других, более крупных, более важных вещах, как, ну, разные внешнеполитические там подходы, я не знаю, там отношения с соседями и так далее. А я не уверен, что Москва не даст какие-то субсидии, но это будет сделать, но это сделает потом, втихаря, да. Москва не хочет показать, что оно может вот под давлением каких-то сил, уличных сил, под давлением протеста отступать. В любом вопросе. По-моему, в январе, да, убийство в Гюмри, там вот этого солдата Пермякова, не хотели отдавать, да, вот Армении. А вот сейчас вот вторичным продуктом этого протеста было то, что Россия согласилась на это. А она не может просто показать свою слабость.
А уличный протест в Армении, он уже достиг, ну, той стадии зрелости, когда протестующие тоже понимают, что они не должны уходить, какие бы половинчатые другие уступки не, на какие бы уступки не соглашаются.
Очень гордятся эти протестующие, что у них нету организаторов. Ну вот, а если нету организаторов, очень трудно поменять повестку дня. Ну, ни у кого там нету определенной легитимности, чтобы масса их поддерживала. И поэтому это естественный процесс, вот такой раскол. А вот своя особенность это в том, что никто не хочет говорить против России. Говорят о чем угодно, там, я не знаю, об электричестве, там, о коррупции и так далее, но не о России. Фактически такие даже во время пика не достигли того уровня, чтобы перевести вопрос в политическую плоскость.
Как сейчас эта ситуация завершится?
Те люди, которые там стоят, очень скоро они и пойдут потом.
Ну, вот
смотрите, да, добились того, что вот половинчатые, конечно, решения. Во-первых, это повышение будет заморожено.
Но ведь люди говорят, деньги будут взяты из бюджета, а это тоже наши деньги.
Да, правильно говорят. Но все-таки это не прямой, ты не прямой платишь. Во-вторых, то, что там будет какой-то аудит, я думаю, в результате этого аудита там будут приняты какие-то другие решения. Например, не поднимать цену. Но в-третьих, вот эти вторичные уступки от Москвы, как, например, выдача Пермякова, или то, что вот Москва выделила, там, по-моему, 200 миллионов там, на покупку оружия у той же России, я не знаю, там снижение цены на газ, там было 180 с чем-то, сейчас стали 168. Такие маленькие-маленькие уступки, чем они достигли. Этот опыт самоорганизации, да, которая, может быть, впоследствии понадобится.
Это был директор Армянского центра политических и международных исследований, политолог Агаси Янакян. Вопросы ему задавал специальный корреспондент «Радио Свобода» в Ереване Марк Крутов. Время свободы. Итоговый выпуск. В июне 1941 года в Литве, Латвии и Эстонии прошли массовые аресты граждан, что положило начало депортациям, которые продолжались вплоть до 1953 года. В лагеря и на пожизненное поселение вглубь СССР, в основном в Сибирь, двинулись вагоны с сотнями тысяч людей. Эти события явились продолжением советской оккупации прибалтийских республик в 1940 году, которую в своих резолюциях осудили Совет Европы, а также в 80-х годах Европейский парламент. Советский Союз называл этот процесс присоединением Прибалтики к СССР. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
В Литве за период с 1940 года по 1953 в ходе сталинских репрессий в общей сложности около 300 тысяч человек были убиты, отправлены в ссылку или тюрьмы. Спецоперациями занимался тогдашний НКВД, В Эстонии этим командовал Андрей Жданов, в Латвии Владимир Деканозов, в Литве Андрей Вышинский. Перед ними была поставлена задача депортировать прежде всего чиновников прежних режимов и бывших офицеров местных армий. Об этом говорилось в тогдашнем постановлении ЦК ВКПБ о мероприятиях по очистке Литовской, Латвийской и Эстонской ССР от антисоветского, уголовного и социально опасного элемента. Среди таких элементов оказались тысячи обычных людей, крестьян, священников, инженеров с семьями. В числе них тогда была и известная сейчас литовская поэтесса и переводчик Рамутя Скучайте. Она попала в Сибирь 17-летней девушкой. Перед этим депортировали ее мать и отца, которые были учителями.
Я была одна, последняя из всей семьи. Училась в гимназии. Пришли ночью и взяли. Повезли, не знали куда. Я помню, как я завидовала девочкам из своей гимназии, которых везли вместе с семьями. Привезли через 3 недели в зиму в Иркутской области. Поселение. Больше всего литовцы, но были и украинцы. Особенно семьи кулаков, как говорили тогда. Мать, например, оставалась в бараке, делала пищу какую-то, а все остальные работали на заводе, у которых была сила тем сносно, как говорится. А были женщины с детьми, которые буквально привязывала самого маленького ноге к кровати, ставила какую-то мысочку, чтобы он пробыл эти 8 часов, и шла работать. Были бараки, такие нары, крест-накрест сделаны из досок. Ели, неважно, хлеб, была картошка. Рыбы был только омуль, очень соленый, и то не всегда. Дали подписать такие бумажки. Внизу была подпись главы семьи, которую я подписала, что такая-то такая высылается пожизненно в город Зима, поселок Лесозавод, как член семьи, участвовавших в фашистско-националистических бандах. Вот мне сейчас 83 года, и я думаю, как я такое подписала. Вы знаете, когда впереди вся жизнь, думаешь, что что-то, наверное, будет хорошее. Работа была на лесозаводе. Сначала с такими багоры назывались, вытаскивали женщинами из оки бревна и доставляли по берегу на территорию лесозавода. Помню, как одна женщина сказала: «Ты стань посередину, будет легче, ты же не привыкшая». В самом деле была не привыкшая. Поступила в 9 класс. Классная руководитель предложила чертить, делать копии по ночам. И так кончила школу. А потом в Институте иностранных языков в Иркутске получила телеграмму: «В наличии паспорта выезжайте на экзамены». Какой паспорт у нас? Поехала. Думаю, что будет, то будет. Сдала экзамены и принят. На заочное, конечно.
Мама была ваша выслана. Вы друг друга видели потом?
Сначала ей было можно писать одно письмо в год. Потом уже переписывались, она знала, где я. И когда ее освободили, так как ей было запрещено вернуться в свою республику и большие города Советского Союза, она приехала ко мне. Когда уже умер Сталин, так в 1956 году мы вернулись в Литву.
Страшные истории. При этом не встречаю озлобленности, хотя все это исковеркало жизнь.
Я сама не чувствую этого. Вы знаете, люди везде люди, во-первых.
Может быть, это такая христианская покорность судьбе?
Может быть, это врожденное. Кто знает. Даже моя мама, ну вы представьте себе, ничего не знать о своем ребенке, обо мне 10 лет, не достать ее ни рукой, ни сердцем. Кроме того, мой отец-то умер в лагере от голода. И главное, мне казалось, что когда мы вернемся, все вроде бы найдем, увы. И вот такое я чувствую сейчас в старости, представьте себе. У меня есть крыша над головой, да. У меня есть все, что мне нужно, но дома нет.
Виновата в отсутствии этого чувства вот та трагедия в молодости?
Я думаю, что да. Это самая большая травма. Может быть, люди другие не сознают ее, но это так. Навсегда потеря дома. Дома как институции. Самое страшное – отнять у человека семью и дом.
Что вас греет сейчас?
Дочери, внучки 2.
Вы в городе Зима после того, как уже вернулись оттуда, вы когда-то бывали?
Нет, я не бывала, но у меня есть связь. Нашла меня одна краевед. Молодая женщина присылает вырезки из газет.
Вот эти все грустные, драматичные вещи нашли отражение в вашей поэзии?
Нашли и находят все время. В церкви, у которой спилены кресты, было в Иркутске.
Поэтесса и переводчик Рамутя Скучайте. По данным Литовского центра исследований репрессий и сопротивления, только в первые годы массовых депортаций были расстреляны и вывезены в Сибирь 23 тысячи жителей республики. Первые ссылки были особенно тяжелы физически. Последующие, уже после войны, для многих непереносимы морально, потому что тогда удар был нанесен на основу литовского общества – крестьян, сопротивлявшихся вступлению в колхозы, рассказывает директор центра Берутя Борускайте.
Первые годы были самые тяжелые. Смертность до 10%. Сперва младенцы, маленькие дети и старики. В 49-м уже меньше, около 5% умирали. Люди уже знали, что их ждет. Просто взяли с собой больше вещей, теплую одежду.
Депортация обескровила литовскую нацию.
Да, дети, которых выслали, потеряли привычный образ жизни. Когда они возвратились, им очень было трудно в Красноярском крае. В паспорте эта отметка, и все, родились не там, где нужно. Слой интеллектуально был обокран, и разрушали семьи. Родина не приняла как мать, а как мальчика. Их усадьбы уже обжиты. Они очень трудно цеплялись для новой жизни. И что оказалось? Больше, чем 61% местные коллаборанты, которые участвовали в этих высылках, умалчивало, что коммунисты, комсомольцы, административный местный актив участвовал очень усердно. Солдаты не забирали то, что оставляли люди, когда их увозили из дома, а забирали местные, просто пользовались этим добром. Жадность двигала сосед соседа, ждал, пока увезет, и потом забирать. Что осталось. Еще другое, очень неприятный для литовцев, сколько должно было депортировано, так этот план в Латвии и Литве был перевыполнен, а эстонцы минус. Они вывезли меньше, чем требовалось.
На данный момент сколько бывших ссыльных в Литве насчитывается?
Есть две организации, многочисленные, но уже большинство, третье поколение, те, которые были взрослыми, когда их высылали, их уже нет. Одна организация 5000, другая меньше. Большинство в Вильнюсе, в Каунасе, в Клайпеде, Шиулей.
Эти люди обладают мудрым миролюбием.
Это правда. Только с вопросом, за что мы терпели? Никакой мести, конечно. Конечно, они никакого ответа не ждали. Они чувствовали, что есть какая-то вина, так если ты не виновен, так почему ты так терпел?
Но это вопрос
судьбе даже. И редко, которые хотели узнать, кто подписал единицы.
Как сами признаются, выжили во многом благодаря вере.
Вере и контакты с окружением. Там буряты были или русские. Сама была недавно в Якутске, и там очень тепло вспоминает литовцев.
Рассказывала директор Центра исследования сопротивления жителей Литвы Берутя Борускайте.
Со свидетельницей депортации литовцев в 1941 году беседовала наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 1 июля пришла печальная новость. В Британии в возрасте 106 лет скончался сэр Николас Уинтон, спасший от нацистских концлагерей более 650 еврейских детей, в основном из Чехословакии. О Николасе Уинтоне, которого называли британским Оскаром Шиндлером, мы беседуем с моим коллегой, историком Европы Ярославом Шимовым. Ярослав, итак, каким образом Николас Уинтон спасал детей?
Это была его собственная инициатива. Она началась зимой 1938-39 года. Это был такой момент, когда Чехословакия еще существовала после Мюнхенского соглашения, но уже в таком урезанном виде, когда Германия забрала пограничные территории, и, в общем, многим уже было ясно, что, скорее всего, на этом Гитлер не остановится и, скажем так, сожрет и остаток Чехословакии. И один из друзей, Уинтону было тогда 30 лет, он был финансовый маклер на лондонской бирже. Один из его друзей тогда работал в Праге и рассказал ему о том, что, в общем-то, там еврейскому, в первую очередь, населению, ну, ничего хорошего, так сказать, не сулит развитие ситуации, и что очень многие семьи беспокоятся, особенно те, у кого есть дети, и, в принципе, было бы неплохо этим людям как-то помочь. У Уинтона были знакомые в Праге. В общем, он как-то принял к сердцу эту ситуацию, решил съездить, посмотреть, прибыл туда. Ну, и будучи человеком энергичным, он стал этим заниматься. абсолютно на, так сказать, индивидуальной основе. Он там с помощью своих знакомых буквально в номере гостиницы сделал что-то вроде офиса и оповестил всех желающих, кто хотел бы отправить своих детей за границу на неопределенный срок, подавать заявки. Вот он собрал достаточное количество, поначалу несколько десятков таких заявок, вернулся в Англию и там стал зондировать почву у властей, что можно для этих людей сделать. Ну и дальше ему удалось договориться, Британия была готова предоставить визы этим детям, если найдутся приемные семьи, и если за каждого из этих детей будет внесен залог в 50 фунтов, по тем временам это очень солидная сумма, на предполагавшийся обратный путь, когда как-то ситуация в Европе, как тогда предполагалось, проясниться. Добившись вот этого всего, найдя какую-то, хоть и небольшую, так сказать, и спонсорскую, как сказали бы сейчас, поддержку, Николас Уинтон создал такую небольшую организацию, которая организовывала транспорты. Вот эти поезда, отправлявшиеся из Праги в Нидерланды, а оттуда паромом детей перевозили в Англию.
Но какой-то официальный предлог был для вот этого отъезда детей? Ведь не мог же он открыто говорить о том, что этим детям угрожает опасность, и, соответственно, их нужно вывозить?
Как не мог? Это был такой момент, когда еще никто не предполагал и не знал размеров, так сказать, нацистского безумия и того, что угрожает еврейскому населению Европы. Но «Хрустальная ночь» уже была в ноябре 1938 года, а в марте 1939 года, должен заметить, на следующий день после того, как уехал первый поезд с несколькими десятками вот этих детей, которых потом стали называть «дети Уинтона», на следующий день немцы вошли, оккупировали чешские земли, вошли в Прагу, и тогда уже было ясно, что то, что Гитлер преследовал евреев, это как бы уже было известным фактом. Конечно, Уинтон не заявлял тогда, что им угрожает смерть этим еврейским детям, но, скажем так, обстановка, ситуация, нестабильность, оккупация и так далее, все эти аргументы, конечно, шли в ход при переговорах с властями, а если брать другую сторону, потому что вот после оккупации, естественно, ему приходилось и его помощникам общаться и с оккупационной администрацией, и немецкой, и так называемого протектората Богемии и Моравии. С этой стороны, ну, вы понимаете, тогда еще не было принято так называемого решения об Эндлёзунг, об этом так называемом окончательном решении еврейского вопроса. То есть нацисты, часть нацистов полагала, что вот с занятой нами территорией, ну, хорошо, хотят англичане зачем-то принимать еврейских детей, ну, пусть и едут. В общем, удалось договориться и с одной стороны, и с другой, и эти поезда пошли. Они шли, несколько их вот было весной, несколько летом, ну, а потом произошла самая печальная история. Последний поезд должен был уехать 1 сентября 1939 года. Это был поезд с самой крупной группой. 250 детей должны были уехать. И они уже ждали, они уже были готовы, и родители их были готовы проводить. И тут пошло объявление о том, что Германия напала на Польшу, началась война, и Германия закрыла все границы, в том числе и границы, естественно, оккупированной Чехии. И эти дети так никуда и не уехали, и об этом Николас Уинтон говорил как о самом тяжелом воспоминании своей жизни. Он там не был, естественно, в Праге, как британец, поскольку Британия уже находилась в состоянии войны с Германией, но говорил, что очень часто представлял себе эту сцену, этих детей, которые так никуда и не уехали, и большинство из них не пережило военные годы.
А сам он уехал в Великобританию, воевал он, как сложилась его судьба?
Он был, по своим убеждениям, поначалу пацифистом, но потом в ходе войны он, наконец, завербовался в армию, в военно-воздушные силы. Он ушел в отставку уже после войны лейтенантом. Потом он работал вначале в финансах, чем он, собственно, занимался и до войны, а потом в благотворительной сфере. Он работал в ООН, работал в разного рода благотворительных организациях. Но что характерно, это все отмечают, кто его знал, что это был человек очень скромный, и он десятки лет никому не рассказывал об этой своей деятельности. Вот как-то так это все прошло, и до 1988 года никто об Уинтоне, так сказать, как вот спасителя 669 детей из Чехословакии, никто не знал. Только потом журналисты BBC, раскопав эти материалы, устроили ток-шоу, на которое пригласили и его с супругой, и несколько десятков из вот этих людей. И вот тогда действительно к Уинтону пришла уже в преклонном возрасте известность, его стали называть британским Шиндлером.
И, насколько я знаю, он получил и государственное признание.
Да, его возвела в 2003 году королева в рыцарское достоинство, так сказать, поэтому его называют сэр Николас Уинтон. А в Чехии он тоже очень почитаем. и он получил две высшие государственные награды Чехии. Одну в 98-м году ему дал президент Вацлав Гавел, а вторую получил он уже совсем недавно, пару лет назад, уже от нынешнего президента Земана. И в 2009 году была такая акция, 70-летие вот этого не уехавшего поезда, 1 сентября 2009 года, была акция «Winton Strain», когда из Праги в Лондон уехал поезд, в котором ехали вот эти несколько десятков спасенных им детей, а он их в Лондоне встречал на вокзале. Вот такая была проведена акция.
О британском Оскаре Шиндлере, сэре Николасе Уинтоне, мы беседовали с Ярославом Шимовым. Добавлю, что в день, когда стало известно о смерти сэра Уинтона, член пражского магистрата Ян Чижинский заявил, что внесет в городскую администрацию предложение назвать именем Уинтона главный вокзал Праги. И на этом мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 2 июля. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.